Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к событию. Секретные переговоры Анатолия Чубайса. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 18 октября 1996 года.
Микрофона Савик Шустер. Обычной программы «Лицом к лицу лидер отвечает журналистам» не будет. Главными событиями этой необычно длинной постпраздничной недели, несомненно, нужно считать взрывы как на Котляковском кладбище, так и в городе Каспийске. Произошло еще одно событие, которое не оставило ни убитых, ни раненых, но его последствия могут оказаться драматичными. Речь идет о публикации в «Московском комсомольце» расшифровки секретной беседы, состоявшейся 22 июня в президент-отеле между Анатолием Чубайсом, Виктором Илюшиным и Сергеем Красавченко, которая, если все это правда, ставит под вопрос законность всей президентской предвыборной кампании. Но не только. В опасность главным образом поставлена профессия журналиста, так как главный вопрос, которым задается политический мир, отнюдь не касается достоверности самой информации. Кто ее подсунул? Так, увы, звучит главный вопрос. Это тема нашей программы, которую мы начнем после двухминутных сообщений.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вместо обычной программы «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, журналисты отвечают самим себе. В этой программе участвуют Вадим Паэгли, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», Пилар Бонет, корреспондент в Москве испанской газеты «Эль Паис», Алексей Симонов, президент фонда защиты гласности. Программу ведет Савик Шустер. Вадим, расскажите нам, как вы принимали решение публиковать этот материал в «Московском комсомольце»? Вот механизм принятия решения.
Да, тем более это интересно, что я уже слышал много версий по этому поводу, что два очень уважаемых журналиста говорили мне, что это... И вчера Доренко, в принципе, сказал, что это санкционировано все Лужковым. На самом деле, ну, не смешно защищать Лужкова, но, тем не менее, это не так. Потому что нашего главного редактора сейчас нет в Москве. Он оповещен о публикации, но принимал решение редколлегии. Были споры, конечно. Как правильно отметила та же программа «Время», мы поддерживали президента во время президентской кампании. Но, мне кажется, это ничего совершенно не меняет. Вот, собралась редколлегия, 4 человека. Было принято решение, никто не был против этой публикации.
Ну, а споры вокруг чего как бы развивались? Почему споры, раз не было разногласий?
Да нет, ну и споров там особых не было. В принципе, опять-таки говорят, что это вот было опубликовано в день, когда Коржаков зарегистрировался кандидатом в депутаты. Но, опять-таки, это могло на день раньше выйти, на день позже, мы просто технически не успевали. Но там не было никаких особых споров. Были споры там небольшие по поводу комментария.
Вот когда мне приносят такие материалы, вот такие пленки, я, например, задаю вопрос, кто тебе это дал? Да? А вот кто вам это дал?
Не, ну так впрямую я на этот вопрос не могу, наверное, ответить. Существуют какие-то профессиональные тайны. Нет, ну я понимаю, по-другому, если сформулировать этот вопрос, в чьей команде вы играете, так что ли?
Нет, абсолютно не так, потому что абсолютно не так, это в чьей команде вы играете, это вопрос вообще не к журналисту.
Да,
то
конечно.
Есть уже то, что вы говорите, что мы поддерживали президента, там, кого вы поддерживали, это вопрос уже совершенно внутренний российский, который вообще-то журналиста не интересует. Там, сказать, что газета поддерживает того или другого, это как бы... Это уже не первостепенной важности вопрос. А откуда появляется материал, каким образом журналист этот материал получает, или же кто-то ему дает, ну, я думаю, что это вопрос первостепенной важности для редактора.
Нет, ну я прекрасно понимаю, что кем могла быть сделана эта запись, это, конечно же, служба безопасности президента.
Была предоставлена запись службы безопасности президента. По всей вероятности, бывшей службы безопасности президента. Была ли предоставлена вместе с записью расшифровка?
Нет, расшифровки не было, была запись.
То есть расшифровала ваша редакция?
Да.
Пилар Бонет, Пилар, а вот на Западе такого рода записи, что мы с этим делаем? Вот вообще, как публикуются сенсации? Вам приходилось, наверное, не раз посылать в Мадрид материалы достаточно, ну, такие, ну, скажем, даже сомнительные.
Нет, что от меня зависит. Я постараюсь, чтобы материал не был сомнительным. А по крайней мере, те вещи, которые я опубликую, или есть конкретный человек, который отвечает от того, что опубликовано с именем и фамилией, и это опубликуется, или это источник, который, как это, которого я доверяю, иначе я не посылаю материала. Что касается пленки, мне никогда не такие сенсационные материалы никогда не пришлось послать в Мадрид. Но я думаю, что здесь тема не содержание пленки, а что проблема здесь заключается в том, что вокруг этого пленка, состояние общества и выполнение функций, которые должны быть выполнены разных институтов власти и конкретно прокуратуры. Для меня ключевое звено здесь прокуратура. Прокуратура, которая сейчас превратилась, по моему скромному мнению, в черную дыру, которая проглашает все угодно, и никогда оттуда ничего серьезно не выходит. Я имею в виду дело политической важности. Прокуратура должна дать ответ на этих вопросов, которые существуют в обществе и которые пресса отражает.
Совершенно верно. Но, тем не менее, вы сказали, что вот необходим источник. Да, вот кто-то предоставил эту информацию газете, еженедельнику. Вот источник необходим. Он был в «Московском комсомольце» обозначен очень расплывчато. Одна из спецслужб России. Да, как бы это было, ну, даже газета не решилась поставить точнее акценты. Вот кто им предоставил эту информацию? Почему? Вадим, почему?
Ну, во-первых, точно мы не уверены.
Нет, но мне кажется, что если опубликуется что-то, или вы доверяете их, или вы опубликуете их фамилии, и, значит, тогда они отвечают за это. Но если не... Другое дело, что они не обязаны разглашать, как ты прекрасно понимаешь, кто дал им это. Это тайна журналистов.
Причем я не говорю, что это именно Коржаков предоставил. Я говорю, что, скорее всего, была сделана эта запись Коржаковым. Больше некому было сделать такую запись.
Да, Алексей Симонов.
Ну, а вдруг это сделали не коржаковцы? А вдруг есть еще третья сила, которая сильнее, и вот вдруг вы становитесь, так сказать, источником утечки информации со стороны некой третьей, еще более внушительной силы, которая начинает вами манипулировать, предполагая, что это, так сказать, предполагая, что вы примете эту запись за Коржаковскую, на самом деле существует еще какая-то сверхсила, которая записывает и Коржакова, и Чубайса, и есть еще один кукловод, который над всеми этими марионетками стоит и дергает еще более серьезные ниточки. И дергает за ниточку вас, и вы становитесь объектом манипулирования.
Мне кажется, это вот проблема российской журналистики, потому что никакой журналистики расследования-то, в принципе, не существует, если уж быть откровенным и честным. На 95% это все запланированные утечки, и журналист всегда оказывается там у какого-то кукловода. Но, с другой стороны, это проблема не только российской журналистики. Тот же самый Уотергейт, это вот глубокая глотка, вот источник в Белом доме, который вот через 30 лет сейчас вот неясно, все-таки фамилия не названа, насколько я понимаю. Это проблема, вообще общая проблема журналистики. Ну, потому что иначе, если уж и на Западе не обладают такими ни техническими, ни средствами для такого рода расследований. Но иначе просто бы такие факты они не появлялись.
Вы знаете, я тут как бы Запад не цитировал бы уж по такой одной причине, что президент ушел в отставку. А назван источник или нет, то есть, по большому счету, известен. Это как бы это второстепенная вещь. То есть, если бы такая публикация, как ваша, появилась на Западе, и где абсолютно точно сказано, что президент знал и о коробке, и что было в коробке, и что 15-20 человек каждый день выходили с такими коробками или сумками, как говорится, и что так вот велась кампания по выбору президента, то, конечно, действующий президент должен был бы, по крайней мере, отчитываться перед обществом. Здесь даже вот этой необходимости нет. Так что я бы как бы Запад не цитировал, потому что, что бы ни происходило на Западе, политик все равно подотчетен обществу. Но меня интересует другой вопрос. Вы в свое время отказались публиковать достаточно скандальный материал Александра Минкина, касавшийся Коржакова, Национального фонда спорта, Торпищева. Вот почему вы тогда отказались этот материал публиковать, он был опубликован в другой газете, а сейчас вот вы опубликовали...
Нет, нам этот материал, вы имеете в виду расшифровку этой записи, нет, он нам не предлагался. Тогда уже Александр Минкин работал, у него был контракт на еженедельные публикации в новой этой ежедневной газете. Он тогда не работал в «Комсомольце». Может быть, он формально числился, но в редакции он не появлялся и уже активно публиковался. Нам вообще эту запись не приносили. Я слышал, что эта запись там гуляла по редакциям. Я, например, ее до публикации в новой ежедневной газете не видел.
Алексей Симонов, вот у меня такой вопрос к вам, что в самом деле тревожит. Тревожит не вопросы, которые появляются после публикации такой, как в «Московском комсомольце», что вот что происходит в этой стране, а другого рода вопросы. Кто подсунул, кто оплатил, да, почему это появилось, какая сила стоит за этим. Вот в самом деле вот опасность для журналистики, она же там, вот в этих вопросах она таится.
По-моему, самая главная опасность для журналистики сейчас, вот если говорить о российской журналистике, таится в ее крайней прислоненности к власти и в том, что она постоянно либо занимается выяснением, кто сегодня власть, либо выяснением своих взаимоотношений с властью. Мне кажется, что пресса вообще забыла о том, что существует общество. Общество у них представлено ими самими, и власть как объект интереса и как объект борьбы. Тут, так сказать, возникают самые разные варианты. Кто-то прислоняется к этой власти, кто-то одной ветви прислонившись, начинает бороться с другой ветвью. Тут самый, как корневая проблема. Мне кажется, что пресса перестала интересоваться обществом. Пресса стала интересоваться только властью и собой. Отсюда происходят те проблемы, о которых вы спрашиваете.
Вадим, вот Валерия Новодворская, известный диссидент в этом обществе, говорит, что это, несомненно, фальшивка, потому что известно, как такие фальшивки готовятся. Она говорит, долгое время записываются различные разговоры тех, против кого намечена провокация, потом пленки с этими реальными разговорами режутся на кусочки, и из них вот делается материал. А есть ли у нас возможность проверять более-менее аутентичность вот таких пленок?
Понимаете, независимых экспертиз, таких аудиоэкспертиз в России не существует. Существует один центр, он при МВД. Если это фальшивка, я думаю, то команда того же самого Чубайса, зная это, уже давно бы изобличила нас. Хотя бы у нас пленку попросили бы. Я хочу сказать, что вот прошло 3 дня после публикации, официальные органы у нас пленку даже не просили, хотя мы готовы им ее предоставить в любой момент.
А вообще какие-нибудь другие обращения со стороны официальных органов
нет,
власти?
Нет, мы вот только из Думы, извините, слышали, что вот посадить там Хинштейна, это все хорошо, конечно. Вот, но никаких, вот, никто не звонил, никаких бумаг нам не приходило, никого там в прокуратуру не вызывали.
Вот, Пилар, вы говорите, что прокуратура – это черная дыра, я вас цитирую дословно. Но разве проблема только в прокуратуре? Вот как объяснить абсолютное отсутствие какой-либо реакции со стороны высших должностных лиц?
Ну, мне лично кажется, что здесь есть огромная каша. И какие последние слова, последние последствия от того, что происходит, нельзя произнести, к сожалению. Потому что мы находимся перед системой, где самое главное, ну, люди между собой работают, ну, действуют как соучастники. Здесь произошло изменение ценностей. А это изменение ценностей из мира, который был раньше, и мир, который будет в будущем, не делается чистым способом. Но есть очень много вещей, где предполагается соучастники, соучастности. Я не знаю точно слово русское. И это связи порочные между людьми потом не позволяют действовать, как действуется на Западе, когда существуют институты. Институты без лица, где можно, где человек может подходить и чувствовать себя защищен. Если прокуратура, в конце концов, зависит от президента, если, в конце концов, ну, допустим, давай фантастика. Допустим, это пленка правда, да? Что прокуратура устанавливает эта пленка права. Куда нас ведет это? Надо отменить выборы. А готовы ли здесь что-то, чтобы отменили выборы? Ответит меня. Может быть, Алексей может ответить. Может быть, Володя может ответить. Допустим, это мы находимся гипотетическим планом.
Абсолютно. Вот то, что Пилар сказала по поводу соучастников, и по термину-то точно. Потому что на самом деле отсутствует механизм ответственности на любом уровне. Ни на одном уровне нет механизма ответственности. Это на самом деле так. Никто ни за что не отвечает. Поэтому как бы за все отвечает президент, и как бы он тоже ни за что не отвечает, потому что все понимают, что невозможно за все отвечать одному человеку. В результате получается, что никто не отвечает ни за что, потому что все со всеми повязаны. Вот глагол, который ты хотела...
Повязаны.
Повязаны, совершенно да. Точно. Вот глагол, который ты хотела употребить, но не нашла его в своем великолепном запасе русского языка.
Вадим, но в каком-то смысле московский комсомолец тоже повязан?
В каком?
Ну, в роли в предвыборной кампании, к примеру.
Нет, ну, роль предвыборной кампании, это был наш собственный выбор. Ну, это было, я не знаю, но это, наверное, смешно объяснять. Но не было политической цензуры-то. Был единый порыв журналистов.
Ну, наверное, понимаю, была политическая цензура в том смысле, что вы не публиковали, скажем, материалы о других кандидатах.
А их не писали наши журналисты. Ну, я понимаю, что все это смешно выглядит, но тем не менее, это было так.
Вадик, а нет такого вот странного ощущения, это не напоминает вам вот такое доброе прошлое 15-летней давности, когда в едином порыве, все сплотившись, все думали совершенно одинаково и были абсолютно искренне, восхваляя то, что было?
Ну, может быть, и напоминает, но тем не менее, я вот говорю, что это было вот именно так. И, понимаете, бывает... Цензура – это то, что сверху давит, на мой взгляд, опять-таки. Это то, что давит вот сверху. Если я что-то пишу, а мне кто-то вычеркивает.
А нет, а я не говорю сейчас о цензуре.
А мне никто ничего не вычеркивает.
Я сейчас говорю о вашей редакционной политике. Цензура меня совершенно не интересует. А вот у ваша редакционная политика была таковой в дни предвыборной кампании, где вы поставили на одного кандидата и совершенно не обращали внимания на других. Вы говорили, как и все остальные, сделавшие такой же выбор, как вы, о некой грядущей опасности, и поэтому ваш выбор был ясен для всех. Сегодня вы сделали совершенно другой шаг. Сегодня, после этой публикации, вы пытаетесь объяснить своим читателям и вообще обществу, да, что та игра игралась совершенно по другим правилам. Мы должны изменить наше представление. То есть и о вас, и вот о той игре. Неужели вы думаете, что сегодня, в самом деле, вот так можно отмыться?
А мы не отмываемся. Мы не знали этого факта ранее, существования этого факта. Сейчас мы узнали, и, узнав сами, проинформировали наших читателей.
То есть вы не знали, что произошло в ночь с 19 на 20?
А кто знал? А может быть, кто-нибудь из присутствующих здесь знал о существовании этого разговора? Я, например, не был уверен в коробках. У меня не было информации. Я с большой симпатией, не скрываю, отношусь к Чубайсу и сейчас.
Речь идет о том, факты не обязательно должны совпадать с нашим убеждениями. Да? Значит, факты, вопреки мне, могут довести меня туда, куда я не хочу. Но если факт меня доводит, я обязана идти за фактами и делать вывод из этих фактов. Я не имею права эти факты варить под такой соус, который мне нравится. Вот и здесь, мне кажется, проблема заключается в том, что в российской журналистике, к сожалению, люди не делают последний вывод из фактов, которые перед ними лежат. Если это пленка права, а я не говорю, права или нет, тогда из этой пленки надо делать вывод, а готовое общество делать вывод из этого, я думаю, нет. И готовая власть, судебная власть делать вывод из этого, нет, тоже нет. Будет ли какой-то момент, как будем называть этот момент пункт ноль, когда институты готовы делать вывод от того, что перед ними стоит? Я не знаю. Я очень хотела, чтобы этот момент когда-то наступал бы.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу» после двухминутного объявления.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к событию. Секретные переговоры Анатолия Чубайса. Ведет программу Савик Шустер. Впервые в эфире 18 октября 1996 года.
Вместо обычной программы «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, журналисты отвечают самим себе. В программе участвуют Вадим Паэгли, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец», Пилар Бонет, корреспондент в Москве испанской газеты «Эль Паис», Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Программу ведет Савик Шустер. У меня создается следующее впечатление, что особенно, если когда мы говорим о печати, это своего рода электронная почта между корпорациями власти. Вот они, особенно печать, которая не распространяется, они ее не боятся, они знают, что она не уходит далеко, они знают, что она не уходит в провинцию, там свои газеты, свои проблемы при том, да, там очень мало интересует московская политика. Если речь не идет о телевидении, это при том ясно из той расшифровки, которую опубликовала газета «Московский комсомолец». Их волнует только телевидение. Все остальное корпорации власти не волнует абсолютно. И вот печать становится этой электронной почтой, которая посылает сигналы той или иной корпорации власти. А сама печать тоже контролируется корпорациями власти. Вот, Вадим, у вас такого ощущения, ну, все же более-менее манипулируемого органа, нет?
Не, ну, что касается комсомольца, ну, может быть, нами манипулирует, поставляя там ту или иную информацию, но опять-таки вот эту пленку. Ну, а мы не контролируемся органами власти никакими. У нас же независимая газета, мы деньги не получаем даже от Лужкова.
Даже?
Все московские газеты получают от Лужкова деньги, насколько я понимаю, потому что якобы за публикацию информационных сообщений московского правительства.
Действительно, все, что происходит и вокруг этой публикации, очень тревожно, потому что со слова надо отвечать. Ты, как журналист, публикуешь такую вещь, не хочешь разгласить источники, не разглашишь. Но те, которые главные персонажи этого пленка, если это не так, как там написано, они не должны ограничивать себя, просто сказать, что это не так было. Их честь и достоинство под вопросом. Они должны подать в суд, если они как считают, что это важно. Прокуратура должна расследовать. И определенные институты и люди должны действовать, реагировать. Но здесь, кроме наши разговоры по электронной почте, о которой ты говорил, никто не реагирует, как было бы нормально в нормальное общество.
У нас происходит, как когда-то у нас было в студенческом театре. Сцена заполняется сотней людей, которые говорят хором или в розницу, что я мог сделать один, что я мог сделать один. И получается и одновременно с ними это же самое начинает скандировать зал. В конечном счете никто не знает, кто из них актер, кто режиссер, кто гардеробщик, и вообще есть ли в этом порядковый номер номерка. Вернут ли тебе пальто? Ведь ни один, по сути дела, ни один из этих уотергейтов, которые были за последний год у нас штук 40, наверное, ни один из уотергейтов не кончился каким бы то ни было разрешением. Я пытался вспомнить. Я небольшой политик и не очень много этим занимаюсь. Пытался вспомнить. Единственное, что я вспомнил, что вроде бы доказали, что подпись Рудского там на какой-то бумаге по трасту была липовая. Больше из всех скандалов ничего вспомнить не мог, ни одного разрешения. Я, когда вот готовился к этой передаче, попытался просто для себя восстановить в памяти.
Реакции по Рудскому не было же вот, по фальсификации подписи. Я думаю, что через 2 года, как вот здесь, ну, около через 3, признают, что запись – это настоящая. Но это
уже никого не будет интересовать.
Да, конечно. Какой Рудской, какой 93-й год сейчас-то?
Ну, я-то думаю, меня-то больше волнует не столько вот политические последствия такого материала, как в «Московском комсомольце», или даже там 11 чемоданов Рудского, а в самом деле вот судьба самих журналистов и того продукта, который они делают. Да, хорошо, Холодов был убит, и мы ничего не знаем об этом убийстве. Кто?
Вот, например.
Да. Листьев был убит, опять-таки мы ничего не знаем. Но, с другой стороны, в нашей профессии должен быть какой-то инстинкт самосохранения. Я считаю, что в России этот инстинкт еще не выработан. Я вам даже приведу пример. Я читаю материал в еженедельнике «Коммерсант» и читаю такую фразу. «Лучший друг чеченского народа Тим Гульдеман». Да? Пожалуйста, демократическое издание, которое якобы против этой войны, которое защищает какие-то ценности человечества и достоинства и так далее, позволяет себе такую фразу. После этого такая фраза, я не знаю, в самом фашистском государстве практически невозможна. Да? Она сегодня возможна в демократической прессе, так называемой. Таким образом, нету инстинкта самосохранения. В этом контексте живет пресса, в этом контексте публикуется материал московского комсомольца, и почему вдруг мы должны ожидать каких-то других последствий, что кто-то будет каяться, кто-то кому будет что-то доказывать, да? Неужели общество, вот российское общество, Пилар, ты за этим обществом следишь достаточно долго, неужели оно уже созрело для того, чтобы вдруг господин Чубайс должен был дать публичную пресс-конференцию с опровержением вот этого материала, который появился в московском комсомольце, или достаточно сказать, что это ложь? Ложь,
нет,
и все.
Нет, мне кажется, я возьму тему, о которой говорил Алексей, ответственность, да? Мне кажется, что когда действительно никто не знает, за кого отвечает, когда есть вокруг этой каши, где все друг друга повязаны, очень важно, что определенный круг людей, я думаю, что фонд «Гласность» является одним примером из этого, взяли какие-то конкретные ответственности, пусть маленькие, да, и начали следить конкретно за шагом, за конкретный участок действия. Мне кажется, что в этом есть какое-то спасение. Если ты расследуешь какую-то тему, чтобы ты не боялся задавать те вопросы, которые тебе нужны. Потому что я достаточно долго живу здесь, как ты правильно. Но я чувствую, что мне страшно исследовать какие-то темы. Раньше я меньше боялась, чем сейчас. И по этой причине, я думаю, что мне пора, наверное, уехать, потому что я чувствую этот страх задавать какие-то вопросы, исследовать какие-то темы, которые, я чувствую, была бы моя обязанность расследовать, но я не хочу рисковать свою жизнь, а речь идет здесь о риск для жизни, извините меня.
Совершенно верно. Алексей Симонов.
И этот риск уже сказался на десятках людей, ведь на самом деле... Вот Савик только что сказал, вот мы все говорим Холодов, Листьев, Холодов. Ну вот, известно, кто убил Наташу Алякину, и что? И он уже на свободе, ему уже дали 2 года условно, потому что вся система встала на его защиту, несмотря на то, что сомнительность всего следствия и всего судебного следствия была более чем очевидной и для всех. И что мы сделали? Мы умылись. Мы утерлись. Там, на Западе, немножко потрепыхали крылышками. Комитет защиты прав журналистов послал телеграмму Ельцину, «Репортеры без границ». Вы знаете, у меня иногда начинает дикое раздражение от этих наших собственных заявлений. Потому что вот я попросил проверить, но я берусь утверждать, что вот сейчас напечатанные, мы готовим книжку «Информационная война в Чечне», мы готовим книжку, в которой есть в качестве приложения все там 20 заявлений, которые посланы на имя президента, премьер-министра и так далее. Ни на одно нету никакой реакции вообще. Оказывается, слово в этой стране абсолютно бездейственно, а действенным оно становится только тогда, когда оно становится опасным и возникает криминальный круг вокруг сказанного слова, то, о чем ты только что говорил. Он возникает в достаточной степени регулярности. Но и здесь есть одна штука, которую мы вот сейчас, говоря, упустили, которая меня на самом деле пугает вот в этом, если говорить о самооценке прессы и отношении к самой себе. Ведь вот ребята, так сказать, ну что, мы с Вадиком, так сказать, достаточно давно сотрудничаем, и я всячески, значит, как бы помогал Вадику в той ситуации, которая у него была. То есть никто не подумал, и сама газета не подумала. А вот об этой, о том, кто записывал. Понимаешь, они становятся, источник информации становится братом. Как будто полученная информация всегда благо. Ну, сам-то этот источник в любом случае мерзавец. Это тот, кто записывал. Он такой же мерзавец, как и те, кто разговаривал. Вот в чем дело. Мы теряем эту вторую нравственную оценку второй стороны. Мы же, поскольку она становится как бы источником информации, как бы мы его и защищаем, и она как бы становится за нашими плечами. Нет, надо знать точно, что они такие же мерзавцы, что мы, и тогда надо об этом честно говорить, мы пока употребляемые. Ребята, у нас нет другого доступа к этой информации. И вот тут-то мы и войдем в ситуацию, которая на самом деле есть. Принимаются законы о доступе к информации, а доступа все меньше и меньше.
Алексей, тут я как бы не соглашусь, то, что они мерзавцы, это та и другая сторона. Меня это интересует меньше. Если в интервью совершенно секретно, которое напечатало интервью Коржакова, которое не было показано по телевидению, Коржаков говорит, что сам президент меня попросил создать мини-КГБ, то тогда мне совершенно очевидно, что, конечно, они прослушивали. Ну, раз их попросили создать. То есть я тут не буду оценивать, кто лучше, кто хуже. Я журналист, у меня есть источник информации, я должен проверить достоверность этого источника и публикую. Я не занимаю абсолютно никаких там ролей в этой политической игре. Я нахожусь на стороне общества. То есть в том смысле, что я обязан ставить в известность общества о том, как нарушаются правила игры, которое вот общество решило это правило, эти правила игры. Да? Но как бы я не буду оценивать ту или другую структуру. Меня гораздо больше волнует вот то, что сказала Пилар, что мы боимся задавать некоторые вопросы. Это не только ее проблема. Это проблема всех нас. И это, конечно, связано с тем, что вы сказали. Боимся. Мы боимся сегодня в самом деле работать в собственной профессии. Мы боимся задавать вопросы, мы боимся расследовать, мы боимся делать некоторые программы, зная, что если мы скажем честно, да, в самом деле лучше домой не ходить, потому что можно быть взорванным. А если говорить нечестно, то зачем ее делать, эту программу? И поэтому мы избегаем некоторых тем вообще.
Но поэтому очень важно создать пространство защиты из разных сторон. Кан сашите, чтобы люди могли свободно произнести это слово, которое столкнуется с роковыми обстоятельствами. Для этого надо, чтобы были вещи как глаз, нужна совместная инициатива, надо, чтобы мы осознали себе, как институт, пресса, которая защищает общество, которая показывает общество правду или понимание правды по мере возможности, потому что мы действительно нас используют, и мы должны лавировать в очень трудный мир, где разных информаций, это тоже зависит от наших профессиональных качеств. Значит, где мы могли создать пространство, которое нас позволяло, как это сказать, общество, то, что мы читаем, является правду или надо знать, чтобы делать бывает.
Вадим, вот перед публикацией этого материала в «Московском комсомольце» у вас были разговоры о том, что безопасно это или небезопасно?
Нет, ну обычно же после публикации не убивают. А зачем? Смысла нет. А был опасный период, когда там об этих материалах они были в одном экземпляре, и о них знали два человека. Но этот период продолжался часа 3-4. А потом-то...
А что значит знали два человека? Это детектив какой-то?
Нет, ну когда эта информация обладали, вот что у нас есть эта пленка, этой пленкой обладали два человека. И пленка была в одном экземпляре. А потом это...
А кто были эти люди? Можно назвать их?
Ну, автор и я. Вот два человека. Сашкинштейн и я. А... Но это продолжалось, слава богу, непродолжительный период времени, а потом пленка была размножена, разложена, все было опубликовано, и теперь смысла-то что бояться.
Как долго вы размышляли над публикацией, вот делать это или не делать?
Ну, было экстренное заседание редколлегии, в течение там полутора часов все было решено.
То есть вы в день, в который получили пленку, да, в тот же день вы решили публиковать?
Да, да.
Да, немедленно.
Ну, да, было специальное экстренное заседание.
Вот меня тоже удивляет одно обстоятельство, а может быть, я не прав, но вы уж меня поправьте. Меня немножко удивляет, что главный редактор как бы не участвует во всем этом первом лице. То есть он...
Ну, к сожалению, его не было, его в стране нет, к сожалению.
Ну, вы понимаете,
для такого... Нет, он был поставлен в известность.
Ну, для такого можно и вернуться в страну.
К сожалению, он был...
Вот это западное представление.
Он был недоступен, к сожалению.
Это западное представление. Да. Потому это что такой материал нуждается. Да, и
без главного редактора.
Да, это
точно.
Просто такой материал. Такой,
без главного представь, редактора
вот мы говорим Watergate, не Watergate. Вот представить себе, что такой материал выходит в Washington Post без Бена Брэдли, ну, просто немыслимо, абсолютно, что он где-то вне Вашингтона, ему кто-то звонит и говорит, у нас есть вот такая штука, ну, немножко взрывная, но ничего, ты не волнуйся.
Да? Нет, мы объяснили всю...
По телефону.
Взрывоопасность. Ну, пришлось по телефону, тогда уже ничего остановить нельзя было, уже все было... Ну, как бы...
Значит, не дали даже ему возможности остановить или выбирать?
Нет, он мог бы остановить, конечно, уже главный редактор. Ну, просто, ну, не было человека. Ну, так случилось, ну, это, оттуда нельзя быстро вернуться.
Если такой день, вот как публикация, нету на месте главного редактора, то мы должны понимать, что мы тоже не очень серьезно подходим к тому, что мы делаем.
Не, ну, были варианты или отложить на неделю публикацию... Ну, нам не хотелось откладывать, просто... У нас просто в практике был такой случай. Мы сделали материал об одном тогда первом вице-премьере. И за час до выхода газеты позвонили ему, ну, как приличные люди, и спросили комментарии. Первый вице-премьер сказал, так, снимайте материал, через полчаса вам привезут на это место полосу рекламы и сразу же оплатят. Там 80 тысяч долларов стоит полоса рекламы. И... Ну, мы отговорились, сказали, что уже все пленка, тираж пошел, ничего остановить нельзя. Нам не хотелось бы просто откладывать это на неделю. Потому что я не знаю, на нас вот так вот в открытую так особо не давили, но я бы не хотел, зачем провоцировать власть на такое давление.
То есть, а вы сейчас можете назвать этого вице-премьера?
Могу, Сосковец.
Скажите, а вот...
Материал опубликовали?
Конечно.
То есть, вы считаете, что если вы позвонили господину Чубайсу, до публикации. Ему сказали, что вот у нас есть эта пленка, мы ее публикуем. Это известное событие. Вы получили примерно такой же ответ?
Ну, я не знаю. Я опять-таки говорю, что я, ну, нравится мне Чубайс почему-то. Даже вот по результатам пленки нравится. Вот не знаю. Но это личное мое. Он вот на его-то месте гораздо проще было бы сдать Истафьева Лисовского и сказать, вот, ребят, выкручивайтесь как сами, я вам ничего не давал, вы украли эти деньги. Он защищает своих людей. Вот это, кстати, то, что в нашей сейчас большой политике совершенно нет вот этого. Какие-то человеческие качества остаются.
Отвечает за людей.
Да, он отвечает за своих людей. Он говорит, мы посылали их эти коробки носить. И, кстати, цена вот этой ответственности, она ведь огромная. Это же вот вплоть до отмены результатов выборов. Но, тем не менее...
Ну, вы представляете себе, что происходит в обществе, в котором люди посылаются носить такие коробки?
Нет, ну, я представляю. Я опять-таки говорю, что чисто по-человечески, как вот человек, опять-таки он у меня не вызывает раздражения.
Ну, значит, во-первых, ничего такого особенного на самом деле не происходит, потому что те, кто носит коробки, тоже, так сказать, вполне, как говорится, отдают себе отчет в том, что они выполняют важное дело и совершенно не думают о нравственной стороне дела. Здесь уже давным-давно все перестали думать о нравственной стороне дела. Политика и стыд стали вообще несовместимы, об этом даже речи нет. Мало того, я не знаю, я сейчас сажусь на своего любимого конька, но вообще, на самом деле, грань между правдой и ложью в этой стране оказалась практически стертой. И люди переходят от правды к лжи, не испытывая ни малейших душевных затруднений. И это происходит, между прочим, не только с политиками, но и с журналистами. Это тут, в этом смысле, к сожалению, это явление повсеместное. Вот это вот, к сожалению, так.
Надо отработать еще понимание, что является преступлением. Да? Вы помните, в 1991 году, когда прокуратура продавала материалы по путчу, да? Угу. И они продавали совершенно спокойно, и они не осознали, что это нельзя делать. И они сказали, что прокуратура бедная, и мы через эту продажу, ну, мы можем что-то починить. Значит, надо еще отработать понимание преступления. Это правда.
Совершенно справедливо. Мало того, вот я вернусь к тому, на чем, так сказать, прервался, с доступом к информации. Ведь есть... По крайней мере, если мне память не изменяет, 23 или 25 упоминаний в законе о том, что общество и журналист, в частности, имеет право на получение информации. И есть одно место в законе, которое помогает обязать тех, кто должен давать информацию, эту информацию давать. То есть, как бы сказать, точно по этому анекдоту. Съесть-то он съесть, да кто же ему даст? Вот абсолютно в этом смысле, так сказать, вся система законодательства устроена именно таким образом. И в этих условиях однозначно совершенно, что журналисты, вместо того, чтобы идти в суд и надеяться, что суд выкатит им эту единственную запятую, где, за которую они могли бы ухватиться, вместо этого они покупают информацию, воруют информацию, добывают ее с помощью шантажа или становятся объектами манипулирования, о чем мы только что, так сказать, говорили, сознательно, даже идя на это сознательно, потому что нет другого способа выполнить свое общественное предначертание. Вот здесь только один момент. Является ли выпуск такой информации выполнением общественного предначертания или это информационный эгоизм средств массовой информации, потому что сегодня общественное предначертание – это значит желание воздействовать на общество. Либо выяснить свои взаимоотношения с властью и чуть-чуть поднять тираж. Это разные побудительные мотивы, и вот здесь надо долго про это говорить, нам в это, как говорится...
Вадим, какие? Вы знаете, вот для меня, опять-таки, как вы правильно говорили, что вот мы поддерживаем президента, я бы вот многое дал, чтобы этой пленки не было. Если вы думаете, что вот мы, и мы, вот вся редколлегия, когда мы думали, это вообще было так, ну, не трагедией, но большим ударом и по нам тоже.
Ну, вот вы опубликовали эту пленку, да, то есть расшифровку этой пленки. Да. Вы будете продолжать эту историю, будете продолжать ее расследовать, вы будете на чем-то настаивать, или же все?
Да, мы будем продолжать расследовать, конечно, да.
У меня просто вопрос к Пилару. Вот мне интересно самому, как в Испании. Вот если бы такой материал опубликовала «Эль Паис», касающийся предвыборной кампании, которая у вас недавно была.
Не, но такие материалы такого рода были опубликованы в газеты, и я должна сказать, что благодаря этим материалам были люди высокопоставленные, которые потеряли их поста. Вот. И в том числе потерял его пост начальник гвардии цивиль, это наша национальная полиция и другие. Значит, да, эти материалы у нас имеют последствия.
В сей раз в программе «Лицом к лицу лидер отвечает журналистам» принимали участие только люди, имеющие отношение к профессии журналиста. Речь идет о Вадиме Паегли, заместителе главного редактора газеты «Московский комсомолец», Пилар Боннет, корреспонденте в Москве испанской газеты «Эль Паис» и президенте Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Вел программу Савик Шустер, продюсер Наталья Флоринская.
Вы слушали программу «Лицом к событию» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно, Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
«Свободная Россия»? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
«Свободная Россия» – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего «Свободная».
«Свободная Россия», мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
«Свободная Россия» без «Единой России», вот что она значит. С Путиным, но без «Единой России».
что такое свободная Россия, справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора, доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».